Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я ведущая программы Ольга Войцеховская. Сегодня наша программа вновь в гостях в библиотеке имени Белинского. Общаться мы будем с Эллой Романовной Волчковой, заведующей отделом Центра депозитарного хранения документов, и говорить о выставке. Как выставка называется?
Выставка называется «Жизнь против нацизма». Самое главное, она посвящена столетию со дня рождения одного молодого человека, которому пришлось покинуть эту жизнь, когда ему было 21 год. И вот как раз об этом выставка и рассказывает. Я могу более подробно, да, Ольга? Начну с предыстории. Конечно, очень важны для заведующего отделом различные знакомства с различными интересными людьми города. Так мне довелось познакомиться с преподавателем Уральского государственного медицинского университета Сергеем Николаевичем Куликовым. Очень интересна семья этого человека. Дело в том, что его родители работали в Институте биологии в нашем городе. И они общались с отцом, герой нашей выставки, крайне интересным человеком. Человеком мирового масштаба, я бы сказала, биологом, генетиком Николаем Владимировичем Тимофеевым Рисовским. Сергей Николаевич близко общался с младшим сыном Андреем Николаевичем Тимофеевым Рисовским, который всю жизнь практически проработал здесь, в Институте физики металлов в нашем городе. У Сергея Николаевича в домашнем архиве есть документы. Подлинные документы семьи Тимофеевых и Рисовских, именно связанные с судьбой вот того самого мальчика. Мальчика звали Дмитрий или Димитрий Николаевич Тимофеев Рисовский. А в семье у него было прозвище Фома.
Вот я так не поняла, почему у него было такое прозвище. Вы не знаете.
Это неизвестно, но...
Фома.
Фома. Фома неверующий, Фома такой.
А, может быть.
Фома, как сказать, отличался он... У него была такая черта, как... Ну, не могу назвать своеволие. Он был вот мальчиком таким, он, можно сказать, непослушным в этом смысле был мальчиком. Возможно, вот эта его черта сыграла важную роль в дальнейшей его судьбе. Как я вам сказала, попали в наши руки документы. Настоящие письма Фомы Тимофеева Рисовского, его мамы Елены Александровны, его книжечка, которая стоит в витрине, столетняя книжечка «Новый Завет», которая была подарена ему одной из друзей семьи. Что же случилось с ним? С ним случилась очень трагичная история. Дело в том, что его родители в 1925 году, как биологи-генетики известные, были приглашены в один из ведущих институтов Германии, Институт мозга, на работу. То есть они уехали в 25-м году из России.
Все вместе или только родители?
Они все вместе втроем уехали. На тот момент их было трое. Был один сын, второй сын родится позже уже в Германии в 27-м году. В 37-м году они хотели вернуться, но, возможно, и до этого, но не вернулись, потому что они знали о репрессиях, проходивших в 30-е годы в СССР, и гонениях на генетику, в том числе начинавшихся тогда уже.
А почему были гонения на генетику?
Дело в том, что это вообще история этого еще более глубоко уходит. Вообще наука 18-19 века была такой общемировым явлением. Ученые очень близко и тесно общались. Они ездили друг к другу, обменивались опытом. Иностранные ученые приезжали тогда в императорскую Россию. Такие, например, как вот Николай Иванович Вавилов приглашал, ну, это уже были в советские годы, например, английского генетика Уильяма Бетсона к нам в Россию. И сами они стажировались и неоднократно ездили во Францию, и в Германию, в Англию, в Соединенные Штаты, обменивались опытом. Вообще хочется сказать, что и наука, и культура – это общемировое явление, и когда перекрываются мосты между учеными, это очень тяжело и носит очень тяжелые последствия для науки того или иного государства, для СССР. Наверное, многие знают о сессии Восхнил 1948 года, о Лысенковщине как явление в истории советской науки, которое просто подорвало все процессы, проходившие в ней тогда. И возвращаясь вообще к истории Тимофеевых Рисовских, к истории их сына, старшего сына Фомы, хочется сказать, что он в Германии окончил французскую гимназию. В 43-м году он поступил в Берлинский университет. Хотел стать зоологом, так же, как его отец, но не стал им, потому что был арестован в 43-м году. Так как мальчик вырос в семье, где девизом была «не посрами чести своей», Дмитрий участвовал, активно участвовал в движении сопротивления нацистскому режиму в Берлине. Соответствующий был комитет организован. А так как он владел сразу несколькими языками, русским, английским, немецким, французским, он по воспоминаниям, по документам был связным. В том числе он занимался документами, которые передавались разным людям, вот разным, из разных стран, которые жили в то время в Германии. Но вернемся мы к тому, что он попал в руки СС, он был арестован. Очень долго он находился в тюрьме в Берлине. Так как его отца Николая Владимировича склоняли на сторону содействия нацистским властям, а он ни в коем случае он не соглашался. Мало того, не то, что он не соглашался, он всячески помогал людям, которые страдали от нацистского режима. Он скрывал в своем доме, помогал сделать документы. То есть это был человек вот таких высших гуманистических вот качеств, я бы сказала. То есть для него это было превыше. Они понимали, к чему ведет нацизм, что это такое. И так вот Фома, попав в эту ситуацию, в тяжелую, страшную, впоследствии попадает в концлагерь Эбензее. Это уже в Австрии. Это один из филиалов Маунтхаузена, страшного нацистского лагеря. И накануне, буквально накануне победы 9 мая, это было 1 мая, узники лагеря, они устроили бунт. Был организован бунт, который не сразу успели подавить войска СС. Часть заключенных сбежала, но остальные были уничтожены. Вот в их числе оказался и Фома Тимофеев Рисовский. На то время ему было всего 21 год. О его смерти узнали лишь в 1995 году. Ни мама, ни отец не узнали при своей жизни о судьбе сына, так как вынуждены были после войны вернуться с младшим сыном в Россию. Это большая, очень, конечно, тяжелая история. Сложная. Вот благодаря Сергею Николаевичу Куликову мы познакомились ближе с историей семьи Тимофеевых-Рисовских. И сегодня вот как раз у нас состоится лекция о семье Тимофеевых-Рисовских в истории России, которую будут читать сразу три человека. Три рассказа будет. Это доктор географических наук Владимир Васильевич Литовский, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Куликов и студентка 4-го курса Уральского государственного медицинского университета Александра Олеговна Полинок. Как раз сегодня в день рождения Фомы Тимофеева, когда ему исполнилось бы 100 лет, состоится вот эта лекция, лекция его памяти и также лекция памяти его мамы, которая в этом году исполнилась бы. До таких лет не доживают, конечно, но в этом году 125 лет со дня ее рождения.
То есть еще раз, давайте с самого начала. Значит, была семья Тимофеевых-Рисовских. Просто столько всего необычного с ними связано. И фамилия у них двойная. И сына называли не так, как его зовут, а по прозвищу Фома. И уехали они в Берлин. Да?
Работали.
Такая необычная судьба.
Крайне необычная. Ну, и драматичная. И последующее возвращение, оно не менее драматично, когда Николай Владимирович попадает в лагерь, возвращается оттуда уже как специалист, биолог, генетик, радиобиолог.
Фома. Или его папа.
Это его папа, когда уже они вернулись сюда с младшим сыном, а старший остался вот там, в Германии. Да. Судьба его была неизвестна, но они вынуждены были вернуться уже в Россию обратно. Вот Николай Владимирович попадает в один из лагерей. Оттуда его возвращают уже с тяжелым заболеванием. Он очень крайне плохо видел до конца своих дней, но он был необходим, так как являлся одним из ведущих биологов, радиобиологов. Радиологическая защита и вообще воздействие радиации тогда изучалось. Ну, это как раз вот последствия войны, милитаризации. На это обращали очень большое внимание. Он как специалист в своей области был очень нужен в то время стране.
То есть еще раз, вот они, родители были генетиками, учеными-генетиками,
да,
оба?
Да, оба.
И их пригласили в Берлин работать в Институте мозга, заниматься также научной работой.
Дело в том, что отцом Николая... Извините.
То есть, получается, дедом Дмитрия?
Нет. Нет. Оговорилась, научным руководителем Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского был наш известный генетик Николай Константинович Кольцов. Вот как раз он таки и порекомендовал Оскару Фокту, директору Института мозга в Берлине, своего одного из самых талантливых своих учеников. И поэтому они вот всей семьей уехали в Германию просто помогать перенимать опыт в 25-м году.
И там основались, и родили там второго ребенка.
Да.
Второго,
да,
сына.
Андрея.
И еще раз, в каком году вы стали возвращаться-то в Россию?
Так, сейчас я могу напутать с датами, проблема. Если не ошибаюсь, это был 45-й год.
А старший сын там остался?
Старший сын остался там. Они не знали ничего о его судьбе, вынуждены были вернуться сюда. Вначале вернулся Николай Владимирович, потом вернулась его жена с сыном. То есть... А его не ставали после возвращения.
Потому что он работал в...
Да, очень тяжелая история еще связана с тем, что, честно, возводились такие жуткие предположения на тот счет, что он сотрудничал с нацистскими войсками, но все документы, все люди, кто тогда был рядом с ним, говорят об обратном, наоборот. Он как человек, ученый, как человек своего рода, род у него очень древний, и фамилия Рясовский изначально была Рясовский, Ряса, потому что священнослужители были родоначальниками этого рода. Он действительно понимал, что такое нацизм, что это недопустимо в здоровом человеческом обществе. И вот эти все предположения его сотрудничества, это просто делают люди, которые не понимали или не хотят понимать действительно роль Тимофеева Рясовского в истории науки биологической, вообще в истории, ну, в данном случае, войны. Великое Отечество.
А они вернулись сюда, их выгнали?
Нет, они остались до конца своих дней, они жили в России.
А, хорошо. Почему называется выставка «Жизнь против нацизма»? Вот давайте еще раз проговорим, как эта семья связана...
Ну, «Жизнь против нацизма», что вся практически занялая жизнь их старшего сына была посвящена борьбе, получается, борьбе с нацизмом. То, что он оказался в Германии, очень много людей, очень много были против. Но...
Против чего?
Против нацизма, против Гитлера. Были очень многие живущие в Германии. Да, были против. Особенно люди науки, потому что они понимали, что это такое и чем это грозит миру.
И какую роль вот сын-то Дмитрий Николаевич, Фома который, какую он роль сыграл?
Он участвовал в движении сопротивления нацизму. То есть были организованы подпольные общества, которые, в том числе, одно из них организовало покушение на Адольфа Гитлера в 44-м году, если я не ошибаюсь. И вот как раз после этого была такая активная кампания по выявлению вот таких подпольных обществ, аресту и помещению людей в тюрьмы и в концлагеря.
Угу. А вот у вас там на выставке речь идет о том, что имя там такое арабское какое-то имя?
Муса Джалиль.
Да, что как-то он с ним сотрудничал против нацизма.
Там была переписка. Была переписка, да. Они тесно общались. Но вот больше об этом, конечно, знает Сергей Николаевич Куликов, вот, который сегодня об этом в том числе и расскажет.
И у вас с лекции будет видео, да, на канале вашем?
Да, дело в том, что лекцию мы будем сегодня снимать, и она будет позднее, примерно через неделю, загружена на YouTube-канал «Клуб друзей Белинки». Можно будет ее посмотреть в записи.
А, да, потому что лекция, вот мы сегодня записываем, сегодня 11 сентября.
Да, и сегодня в 6 часов как раз у нас
состоит. И выставка с какого по какое число?
Выставка у нас уже длится 3 месяца, и она у нас сейчас будет до 31 сентября.
Ну, вход свободный.
Можно посетить, да, вход свободный, можно посмотреть документы, можно почитать информацию на стенах, переводы писем Елены Александровны, которая писала вот как раз сыну в тюрьму, пока он был в тюрьме, еще была, возможно, переписка с ним, когда он попал в лагерь. Оттуда уже они получили только одно единственное известие от него. На немецком она писала, на русском ему. Он только на немецком отвечал. Ну, такие были.
А в тюрьме он где был?
Он был в Берлине в тюрьме, а потом он был переведен. Несколько лагерей он сменил. Конечный лагерь – это вот Эбензее в Австрии. Местечко, город такой Эбензее. Красивый, красивые горы Альпы. Но вот в том числе вот книга представлена, очень интересная книга, альбом. Дело в том, что узники этого лагеря, они встречаются. Они приходят, проходят встречи, те, кто выжил. И... Там же в лагере есть мемориальная табличка, посвященная как раз-таки Фоме. Ее установил австрийский архитектор. Его отец общался когда-то с Николаем Владимировичем Тимофеевым Рисовским. И вот в память об этом он за собственные деньги сделал эту табличку. Текст для таблички написал Андрей Николаевич, брат Фомы. И она установлена в лагере там. Книга есть у нас, вот фотоальбом, который тоже издан этим человеком, он стоит у нас на выставке.
А Дмитрий, то есть сын, который Дмитрий, да, оказался в тюрьме мамы?
Старший сын, да,
это
Дмитрий.
Старший сын.
Фома, он же Фома.
А за что его посадили, как он оказался, еще раз?
Его как раз-таки посадили за противодействие нацистской власти.
Угу. Потому что он был... Это,
за организацию это... подпольных, да, вот. Антинацистских действий.
Это противодействие, оно было... Он находился
в том числе вот последствия этого противодействия были как раз в покушении на Гитлера, которое, к сожалению, не удалось.
А вот там еще на выставке у вас какие-то документы с красного, Красный Крест и что-то вот
поиск. Это переписка, да, многочисленная.
А потому что кого искали?
Как раз-таки родители, вернувшись сюда, бесконечно писали. Писали запросы, в НКВД писали, писали в Красный Крест. В конце концов, именно Красный Крест выяснил, подняли документы, видимо, архивные документы, в которых было написано документы лагеря. Дмитрий погиб в лагере 1 мая 1945 года.
Угу.
Вот именно, да, это последний документ, вот тот, в котором и написана его смерть.
А младшего сына они не искали?
Младший сын был с ними. Он всю жизнь проработал здесь.
А, это старшего сына,
это
они
старший
там,
Фома.
Они не знали о его судьбе, значит, и им пришлось уехать из Германии сюда, не зная о судьбе
Фомы. Не зная
Фомы.
Его судьбы, да, они вынуждены были уехать. Ну, война закончилась, понятно, что все разыскивали пропавших в лагерях, здесь тоже.
Угу.
И они, уехав, они продолжали бесконечно искать его. Они писали каким-то его друзьям, писали в НКВД, в органы власти, пытаясь достучаться и понять, где же, что же с ним случилось. Ну, надеялись, что он жив, и он где-то, может быть, в госпиталях. Что-то с ним случилось такое тяжелое, что он не может дать о себе знать. Куда опять же? Это же война.
Расскажите, пожалуйста, какие экспонаты есть на выставке «Жизнь против нацизма»?
Конечно, самые главные экспонаты, я считаю, вокруг которых выставка создана, это письма, написанные карандашом. Мы можем даже почитать письма Елены Александровны своему любимому старшему сыну Фоме. Письма Фомы из лагеря. Читать, конечно, их тяжело, держать в руках тяжело. Написаны они на такой серенькой бумаге, на маленькие листочки обрывочные такие. Бумаги, конечно, не было. Как доставал он бумагу, тоже неизвестно. И карандаш тоже, кто ему дал, тоже неизвестно в тюрьме. Конечно, пропитаны они такой материнской болью, эти письма. Но Фома, он поддерживал родителей, пытался писать, что да, у меня все здесь нормально, все хорошо. Ваши посылки, постоянно посылки были, мама посылала. И отец посылали ему еду, что я получаю ваш привет из дома. Но вот, когда он попал в первый лагерь, то связь оборвалась, и они уже ничего о нем не знали.
Как эти письма у нас оказались? У вас?
Они вот как раз-таки с этого я и начала.
Вот. Сергей Николаевич, да, вам дал?
Да, Сергей Николаевич Куликов. Они были ему переданы Андреем Николаевичем Тимофеевым. Вот младшим сыном Тимофеевых Рисовских, который жил и работал здесь у нас в Свердловске, в Институте физики металлов. Он физик.
Он фамилию, получается, поменял потом?
Нет, он Тимофеев, потому что Тимофеев Рисовский вот такую фамилию имел право брать только старший сын в семье. Да.
Как
вот.
Интересно.
Вот как раз так, как Сергей Николаевич очень переживал и участвовал как раз в этой истории, он писал даже обращение президенту, что Дмитрия Фому должны были признать героем. Героем-антифашистом. И вот поэтому вот эта часть архива семьи, посвященная как раз Фоме, оказалась вот у него. Они поговорили, видимо, эти документы остались у него.
Теперь.
Он написал даже книгу в гостях у Тимофеевых Рисовских. Он пишет стихи, Сергей Николаевич как раз. То есть он очень глубоко вот проникся историей семьи.
Здорово.
Его, да, его это оставило.
Спасибо, что рассказали нам о семье такой необычной, да, с такой необычной судьбой. Тяжелой, драматичной. Семья Тимофеевых Рисовских. А выставка называется «Жизнь против нацизма». И проходит эта выставка до
31
сентября в библиотеке Белинского в здании «Пристроя».
На пятом этаже.
На пятом этаже Центр депозитарного хранения документов. И мы как раз разговаривали с заведующей отделом центра депозитарного хранения документов Эллой Романовной Волчковой. Спасибо, Элла Романовна, что рассказали нам о выставке.
А я вам советую посмотреть фильмы и почитать об этой удивительной семье, потому что о таких людях нужно знать.
То есть, а фильмы-то документальные какие-то на Ютубе можно поискать?
Есть документальные фильмы, да. Там Елена Саканян, например, режиссер, она снимала фильмы Тимофеевых, Рисовских. То есть семья – это очень известно. Они, я считаю, каждый уважающий себя грамотный человек должен знать.
Очень интересно, да, потому что я вот не знала о них.
Я встречаю, да, людей. Для меня это очевидно, потому что раз я биолог по образованию, то для меня имя этого человека – Даниил Гранин. Всем знаком этот писатель, знакомо его произведение «Зубр». Так вот это как раз о Николае Владимировиче Тимофееве Рисовском. Он с ним познакомился уже здесь в СССР. Он был просто под большим впечатлением от этого человека, от его судьбы. И он написал на нем книгу. Начните с этого.
Здорово. Спасибо большое, Элла Романовна.
Пожалуйста.
В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания.
До свидания.